Здравствуйте, друзья радиослушатели. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, друзья, то есть ваших писем, слушатели. Сегодня у нас письмо из города Одессы. Пишет его инженер-механик судового строительства, это Григорий Яковлевич. И он говорит так: «Дорогие друзья, по редакции программы «Библейские лекции». Я недавно стал слушать вашу программу, и вот теперь сделался вашим постоянным слушателем. Совсем недавно я понял саму суть света и тьмы, когда вы говорили именно на эту тему. Я раньше думал о свете как только о физическом каком-то явлении. Сегодня я понял, что свет и тьма может быть в жизни человека. Я лично думаю, что все мы живем во тьме, хотя есть только один, кто может дать свет для души человека. Это сам Бог. Об этом стоит призадуматься каждому, пишет Григорий Яковлевич, друзья, из города Одессы. Григорий Яковлевич, благодарим вас за ваши интересное письмо, за ваш интересный подход к этому вопросу. В самом деле, это очень и очень важный, друзья, предмет для размышления. Вы знаете, однажды Иисус Христос говорил, мы читаем об этом в Евангелии Иоанна, в 8 главе, к народу говорил и сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Какие прекрасные слова, друзья. «Я свет миру», говорит Христос. «И кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Как прекрасно, друзья, что Иисус представляет из себя для мира, это не так легко высказать, друзья. Мы не можем съесть куска хлеба, выпить капли воды, надеть платье без того, чтобы эти вещи не проповедовали нам о Христе. Виноградная лоза и плодовое дерево, падшие в землю семя, и звезды на небе, пастырь в поле и даже дверь в нашем доме говорят о Нем, сделавшимся всем для нас и все же имеющим всякую власть на небесах и на земле. В прочитанном выше месте мы видим Его как свет миру. И как много это говорит нам, не правда ли? Когда мы посмотрим, какие качества имеет свет, тогда мы увидим, что это сравнение вполне, вполне подходящее к Иисусу Христу и громко проповедует нам о Нем без слов. Свет согревает, пробуждает, дает жизнь. То же делает Иисус. Свет светит, прогоняет тьму и показывает вещи в их настоящем виде. Таково дело Господа нашего Иисуса в мире. Свет служит не себе самому, но другим и истощает себя в этом служении. Друзья, необходимо также обратить внимание на то, к чему Иисус приглашает, будучи светом. Он желает и ожидает, что мы последуем за Ним, и каждый должен охотно это сделать. потому что Он пролагает путь, освещает стезю и ведет в дом Отца. Мы достигнем обладания жизнью, такой жизнью, которой не угрожает смерть, которая навеки соединяет нас с Богом и которая исполняет нас небесной радостью, друзья. Но, уважаемый слушатель Григорий Яковлевич, нам стоит также обратить внимание и на истины, которые изложены тут. Иисус есть свет всему миру, и Он желает, чтобы все пришли к Нему. Только тот имеет участие в свете, кто следует за Иисусом. Так говорит нам Писание. Вне Иисуса лишь тьма и смерть. И вы правильно заметили, дорогой Григорий Яковлевич, что люди живут во тьме. У кого нет света, света жизни, тот остается в ночи смерти. Никакой другой светильник не может рассеять тьму мира, тьму греха. Этот свет не всегда будет светить, ибо приглашение указывает на то, что этот свет идет далее, потому нужно поспешить желающему извлечь пользу из него. При этом свете мы узнали окружающее нас в мире опасности, но также и соблюдающую нас во Христе благодать Божью. Да, правильно заметил слушатель из Одессы Григорий Яковлевич, что недавно он увидел саму суть света, что не только физическое есть явление, но есть и явление, которое просвещает человека изнутри. Это вера, вера в Спасителя, который пришел, чтобы просветить каждого приходящего в мир. И он ясно и четко говорит в своем слове, что «Я свет мира», — говорит Христос. «Я свет мира. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Да поможет Господь вам, слушатель, понять эту истину. Друзья, я только что ответил на письмо нашего слушателя Григория Яковлевича из города Одессы. Ну а теперь, ну как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию, друзья. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу. Я был очень рад встретиться с вами, слушатели, через эти ваши письма, которые к нам приходят ежедневно. И я рад был прочитать это письмо от слушателя из Одессы. А теперь, друзья, мы последуем нашим лекциям, нашему рассмотру Священного Писания ежедневно, которые нам приходят со страниц священной книги Библии, друзья. Я надеюсь, что вы уже открыли ваши Библии именно на 6 главе послания к римлянам. Прошлый раз мы рассматривали тему освящения, друзья. Мы рассматривали вообще 5 главу, и мы довольно долго остановились на ней, потому что там были большущие поучения для нас, слушателей. Мы видели, что последняя часть 5 главы послания к римлянам была, возможно, самым трудным местом в Слове Божьем. Мы увидели, что есть другой глава человеческой семьи, и им есть Христос. Он приносит жизнь и праведность. Он устраняет от нас вину греха И на основании этого, друзья, он может поселяться в тех, которые доверились ему, и начинает делать их праведными. Он начинает делать их добрыми, если так можно сказать. И вот теперь мы здесь уже в 6 главе послания к римлянам. И здесь мы видим позиционное освящение. Отождествление себя со Христом есть основание этого освящения. Потом мы видим практическое освящение. Это мы видим в стихах от 14 до 23. В прошлый раз мы познакомились с потенциальным освящением. После мы увидим бессильное освящение, а потом мы будем говорить уже о могущественном освящении, которое представлено нам в 8 главе послания к римлянам. Но мы еще туда не дошли, но в скором, друзья, если все будет благополучно, мы будем рассматривать именно эту 8 главу, замечательную главу послания к римлянам. И вот теперь разрешите мне сказать несколько слов о самом освящении. Прежде всего, мы должны видеть разницу между оправданием и освящением. Друзья, нужно заметить, что и есть разница между самим спасением и процессом, который не только спасает нас от греха, но делает из нас святых, именно таких людей, какими мы должны быть, если мы отделены для Бога. Я уже говорил на прошлых лекциях, друзья, что мы очень редко, я имею в виду христиане, мы очень редко останавливаемся на этом предмете освящения. Многие думают, что раз Христос пришел и принес им спасение, здесь все и оканчивается. Раз человек принял это спасение, значит все. Значит, здесь все окончено. Но, друзья, мы забываем, что здесь только и начинается. Здесь начинается жизнь со Христом. Новая жизнь здесь начинается, друзья. И освящение носит в себе, друзья радиослушатели, большущую ответственность в жизни христианина. И мы должны не забывать об этом. Вы знаете, отождествление себя со Христом также является основанием для освящения. Это два разных предмета, но они взаимно не исключают друг друга. Оправдание является, можно сказать, фундаментом, на котором покоится вся надстройка освящения. Разрешите мне объяснить это следующим образом. Оправдание есть акт. Освящение есть работа. Оправдание совершается в момент, когда вы доверились Христу. В тот же момент вы объявляетесь праведным. Вина греха устранена. И вот теперь Бог начинает работу в вас. Но это не мгновенная работа. Нет, друзья, это не мгновенная работа, но беспрерывный труд, совершаемый Богом в нас в продолжении всей нашей жизни. Оправдание – это средство, освящение – это конец. Оправдание дается для нас, освящение совершается в нас, внутри. Оправдание объявляет грешника праведным. Освящение делает грешника праведным. Одно дело объявить в суде преступника невинным, а другое дело сделать его невинным, чтобы у него уже не было наклонностей к преступлению. Оправдание устраняет вину и наказание за грех. Освящение устраняет рост и силу греха. Но это не значит, что освящение есть обязанность, которая исходит из оправдания. Оправдание и освящение – оба предмета вытекают из пребывания в Иисусе Христе, распятом и воскресшем за нас. Грешник принимает Христа верой для спасения и для освящения. Нам говорится в первом послании к Коринфянам, в первой главе, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Друзья радиослушатели, до 6 главы апостол Павел не обсуждал и не говорил о святой жизни освященных. От 6 же главы и далее Павел теперь не рассматривает вопроса спасения освященных. Павел не говорил о освящаемом и о его жизни, когда разбирал вопрос спасения, не так ли? Теперь он обсуждает этот вопрос. И поэтому предметом этой главы является способность Бога делать грешников, которых Он объявил праведными, такими людьми, которые были бы святые во всех проявлениях их жизни. Он показывает, что оправданный грешник не может продолжать находиться во грехе, потому что во Христе он умер и воскрес. Пребывание во грехе ведет к порабощению греху. И это добавочная причина, почему пребывающий во Христе человек не может пребывать во грехе. Теперь он имеет новую природу. Он повинуется Богу. Соединение со Христом в Его смерти и в Его воскресении означает, что теперь Христос есть наш Господь. Он дает нам свободу жить для Бога. Начнем рассматривать 6 главу по стихам, друзья. Мы прочитаем снова 1 стих, где говорится: «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак». Павел начинает входить здесь в аргументацию. Вы помните, в предыдущей главе Павел сказал: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Как теперь верующий человек должен реагировать на это? И Павел здесь заверяет, что хотя умножение греха увеличивает действие благодати, верующий человек не может оставаться во грехе. И во втором стихе он поясняет: «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Друзья, тот факт, что Павел ставит этот вопрос, означает, что он понимает оправдание как средство провозглашения праведности. Это не означало, что с провозглашением грешника праведным этот грешник сейчас же автоматически делается добрым. Это значит, что его грех устранен, но не сила греха в его жизни. Прощенный, оправданный грешник не должен грешить, потому что он умер уже для греха. Он достиг того места, где он хочет жить для Бога. Но он также сознательный того, что он имеет еще старую греховную природу. Уважаемые слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии, друзья. Но сперва также разрешите мне сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы хотели бы систематически и ежедневно с нами изучать ее, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся выслать ее вам. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, продолжаем наше изучение из 6 главы послания к римлянам. Апостол Павел в 3 стихе показывает, где сокрыта сила нашей победы над грехом. Слушатели, она сокрыта в смерти Иисуса Христа. написано: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Слово «крещение», друзья, означает «погружение». Все, которые погрузились, иначе говоря, все, которые погрузились в смерть Иисуса Христа, в смерть Его погрузились. Здесь говорится о крещении вообще. Водное крещение является внешней, так сказать, стороной глубокого духовного переживания, когда верующий человек находит себя погруженным так глубоко во Христе, что достигает его смерти. И вот апостол здесь обращает сугубое внимание на то, где находится место истинного христианина по отношению к Христу. Из смерти Христа истекает ручей вечной жизни. Там, в глубине смерти Христа, наше духовное вечное начало, начало нового человека, рожденного от Бога. И об этом Павел говорит в 4 стихе. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Друзья, условием нашего хождения в обновленной жизни есть наше погребение в смерти Христа. Друзья, именно оттуда исходит все. Оттуда Христос воскрес славою Отца. Оттуда и мы начинаем ходить в обновленной жизни. В послании к Колоссянам в 3 главе апостол Павел говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Здесь апостол также напоминает нам, чтобы мы не забывали находить себя в смерти Христа. Мы читаем дальше стихи от 5 до 7, где говорится: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Апостол условием освящения, друзья радиослушатели, освящения спасенных людей ставит следующее условие: чтобы они были соединены со Христом подобием смерти Его. Мы уже знаем, что ветхий наш человек распят со Христом, и благодаря этому распятию мы сделались свободны от греха. Но это не все. Мы должны быть соединены со Христом подобием смерти Его. Он умер за нас, грешных. Его любовь теперь должна производить в нас соответственное действие, чтобы мы учились любить других Его любовью, прощать другим их грехи, которые они сделали по отношению к нас. Прощать – это значит платить за них. Мы должны жить духом Христовой любви, слушатели. А теперь, друзья, читаем далее стихи 8 и 9, где написано: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти». Друзья, умереть со Христом – это умереть для своего «я», стать способным жертвовать собой. Но Бог принимает только чистую жертву. Только благодаря тому, что мы очищены кровью Христа, наша жертва становится приемлемой Богу. Распятие нашего ветхого человека не есть жертва Богу. Жертву Богу может приносить только новый, возрожденный человек. И вот теперь мы читаем стихи 10 и 11, где говорится: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Здесь также говорится, чтобы наша смерть уподобилась смерти Христа. Мы должны жить не во имя греха, но во имя Бога. Наша жизнь должна быть сокрыта во Христе Иисусе, Господе нашим. И оканчивая сегодняшнюю лекцию, мы прочитаем стихи 12 по 14, где говорится: «Так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члена ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Вот какие важные слова, друзья, мы читаем в этих стихах. Движущей силой нас должен быть не закон, но благодать, друзья. Во Христе мы получили свободу, но эта свобода не должна служить угождению плоти. Нет, слушатели, мы должны угождать Богу. Мы должны представить себя полностью Богу. Предоставление себя Богу исключает вторую возможность, то есть порабощение себя греху. Если же мы не предоставляем себя Богу, тогда грех неизбежно будет царствовать в нас. В другом месте этого же послания, в 12 главе, Павел умоляет верующих, говоря: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Друзья радиослушатели, возникает вопрос: а кому мы представили наши тела? Кому служат наши тела? Богу или плоти, то есть этому миру, этим грехам этого мира? Друзья, да поможет нам Господь в самом деле служить разумно Ему и телом, и душой, и духом, как пишет тот же апостол Павел в другом послании. Друзья, будем служить Господу всем нашим существом. Уважаемые друзья, наше время ушло. Может быть, вы первый раз присутствуете на нашей библейской лекции, и вы не знаете и не понимаете, зачем нам нужно изучать Библию систематически и ежедневно. И вы, наверное, спрашиваете: а вообще-то для чего же нам нужна Библия? Друзья, сам Христос отвечает через Свое Слово и призывает всех нас, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, Писание, говорят о Мне». Слушатель, вы можете познать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если лично начнете это исследование Священного Писания. Вы можете с сегодняшнего дня участвовать именно в этой программе «Библейские лекции» ежедневно и на этой же волне, изучая совместно с нами и исследуя Библию, книгу книг, книгу жизни. С вами был Александр Захария. Ожидаю вас в следующей программе. До свидания.